Понедельник, 22 апреля, у микрофона Никита Василенко. Приветствую наших зрителей и слушателей. Это YouTube-канал «Живой гвоздь», кто не знает. И мы продолжаем линейку особых мнений. Сегодня со своим особым мнением выступит журналист Максим Трудолюбов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый вечер всем.
Начну немного издалека. Максим, как вам кажется, осталось ли в России место для разговоров, аргументированных споров сторонников власти и сторонников других взглядов на то, куда двигаться России? Или на территории России это уже делать невозможно?
Ну, возможно, я думаю. Дело в том, что мне немножко трудно отвечать, поскольку я не нахожусь в России, хуже сейчас это чувствую, но насколько я могу судить по разговорам с друзьями и даже не очень друзьями, дискуссии есть, хотя они приглушены и не проходят на таких больших площадках, как когда-то, но дискуссии это есть. Ну, то есть я слышу разные, то есть люди говорят, что там мы даже в кругу друзей вообще ничего не обсуждаем, например, такое я часто слышу. С другой стороны, я вижу реплики по поводу каких-то горячих дебатов, которые, в принципе, на русском языке идут. Я вижу реплики как от тех, кто внутри России, так и от тех, кто снаружи. Так что, по-моему, дискуссия есть, во-первых. А во-вторых, конечно, она очень расколота, и этот раскол, может быть, он не столько даже какой-то ценностный, сколько просто связан с тем, что люди находятся в совершенно разных ситуациях. И говорят немножко на разном языке, скажем так. Это тоже, наверное, заметно.
Вот вы говорите язык. А насколько действительно русский язык изменился за это время? То есть действительно ли могут сторонники СВО не понимать тех, кто пытается говорить без всяких экивоков и каких-то, не знаю, использования цензурной лексики, назовем это так?
Понимать, я думаю, могут. И мы знаем примеры, когда проходят дискуссии в России. Правда, такие площадки, ну, немного, может быть, не такие, на которые я бы отправился. Но я думаю, что люди могут слышать друг друга. Просто, видите, в любой дискуссии очень важно, чтобы люди могли, чтобы люди были открыты, да, чтобы люди не падали окончательно в свою эхо-камеру, ну, закрывались, да, захлопывали дверь. А это происходит, на самом деле, как в России, так и вне России. И я-то со своей стороны вижу, что люди закрываются в свои силосные башни или эхо-камеры, как угодно это называйте, в самых свободных условиях. То есть люди сами выгоняют кого-то из своей группы или с там какого-то чата, поскольку, ну, человек не попадает в резонанс со всеми остальными или говорит что-то неприятное, его выключают. Это настолько распространено, мы все знаем, что меня до сих пор, на самом деле, это поражает, что вот в эпоху социальных медиа функцию цензуры общество, по сути, берет на себя. То есть в России есть традиционная, старинная, значит, веками отработанная цензура, которая осуществляет государство вполне такими же, теми же ровными методами, какими там и 100, и 200, 300 лет назад. Тут вам и индекс запрещенных книг по католическому образцу, тут вам и всякие, значит, объявления людей врагами по сталинскому образцу, и просто старая добрая цензура, все это есть. Но при этом в большом мире и в свободном, в том числе на русском языке, существует цензура другого типа, такая как бы общественная, что ли, когда люди создают свои группы, там живут и не хотят слышать инакомыслящих. То есть это такая грустная сторона вот эпохи социальных медиа.
Я не претендую на объективность, но у меня сложилось впечатление, что разговор общества и власти возможен до тех пор, пока общество не начинает критиковать власть. Или спорить с властью, можно назвать такими словами. Но при этом очень сильно взращивается вот эта некая атмосфера ненависти внутри разных сообществ. И люди, накопленные, не знаю, какой-то негатив, начинают выплескивать друг на друга. И вот здесь хороший пример – фильм «Предатели», который выпустила Мария Певчих со своей командой. И здесь открылся, если смотреть о сообществе, оппозиционном сообществе людей с либеральными взглядами, настоящий портал в ад. Почему именно так произошло?
Потому что история, особенно история, рассказанная каким-то определенным образом, это взрывоопасно. Это всегда так было. История, наверное, можно спорить об этом, история может быть наукой, вероятно. Может быть, дисциплиной, которую преподают в школе и в университетах. Но история — это еще и... Точнее так, она может, история, рассказанная определенным образом, становиться флагом и инструментом мобилизации. И мы это видим вообще все время вокруг. И есть совсем трагические, ужасные примеры. Это вот, собственно, в исполнении Владимира Путина, который там уже много лет, так сказать, увлекается историей, и причем строго в одном направлении, и рассказывает, вот так сказать, историю и с маленькой буквы, и свою версию истории с большой буквы, рассказывает очень последовательно одну и ту же, начиная с Рюрика и до наших дней, как некую линию, которая ведет прямиком к нему. То есть он венчает этот рассказ, и все, что от этой линии уходит, да, как бы не хочет вливаться вот этот вот такой вот туннель, если угодно, по которому текут события одно от другого к третьему, от, значит, князей к царям, от царей к генсекам, от генсеков к президентам отдельной уже суверенной России, из которых Путин то ли второй, то ли третий. Вот. И вот венец. Там где-то в середине есть, значит, провинившись, не в, ну, в середине, а вот где-то там, в течение последних, там, допустим, 100 лет, есть провинившаяся Украина, которая не послушалась вот этого такого мастер-нарратива, так сказать, который рассказывает Путин. Ну, я не думаю, что нужно очень долго объяснять, что к истории как дисциплине, к истории как науке, в том числе как науки работы с источниками, это отношение не имеет. Это некоторый мобилизационный механизм, это флаг, который вот Путин и, ну, видимо, тот, кто ему помогает в части исторических студий, нарисовали и пытаются вокруг него собрать людей. Это этот способ существования или, скажем так, использования истории, он на самом деле, конечно, не сейчас придуман, просто он очень распространен на самом деле. Причем он распространен, бывает, и оказывается очень популярным и, наверное, можно сказать, действенным в те моменты в истории, в моменты провалов, в моменты жестоких поражений, когда сторона, считающая себя проигравшей, рассказывает вот такой вот, ну, будем говорить, миф о том, почему мы проиграли. Знаменитые примеры этого — это то, что рассказывал Муссолини об истории Италии в свое время, 20-е годы. Это то, что в начале 20-х, это то, что было в Германии 20-е, 30-е годы, когда формировался миф о германском народе, который получил удар в спину, был предан, у которого была отнята победа и так далее, и так далее.
Максим, а можно сразу уточнить у вас? А разве, получается, Мария Певчих не идет тем же способом рассказать историю как миф? Мы, как люди, которые хотят демократии и свободы для России, проигрываем, потому что тогда в 90-е пришли лживые политики, которые нас предали. То есть это, по сути, обыгрыш того же самого мифа, получается. Разве нет?
Я не хочу вот это напрямую связывать, я как раз хотел к этому аккуратно прийти. Я с огромным уважением отношусь к тому, что делает ФБК, и был хорошо знаком с Алексеем и всегда следил за тем, что делает ФБК, и с большим уважением отношусь к тому, что делает Мария Певчих лично и ее команда, и вот весь вообще этот, как бы этот круг людей, который ну, действительно делает важнейшую работу для будущего России. С этим фильмом как бы я не хочу даже специально спорить. Это точка зрения. Это все-таки не история. Здесь, по-моему, не было задачи рассказать историю. Да? Это не документальный фильм, допустим, BBC о средних веках. Да? Хотя специалисты там найдут какую-нибудь тенденцию обязательно, да, или там про тот же самый Древний Рим, про который есть много мемов. Да? Там тоже можно рассказать историю тенденциозно. Здесь речь идет, значит, о некотором утверждении, о некоторой позиции, которая была изначально сформулирована Алексеем, самим Алексеем. Он говорил об этом, причем говорил довольно давно. Это не то, чтобы произошло, пока он был в заключении, был раньше. Я помню его интервью, например, Михаилу Зыгореву еще довольно какой-то, возможно, 2015-2016, вот такой год, когда он говорил о том, что вот он пересмотрел свое отношение к Борису Ельцину и его кругу. И Навальный всегда при этом говорил, и вот в этом знаменитом тексте прошлого года, августа, «Мой страх и ненависть», он оговаривался, что он не отделяет себя, по сути, от тех, кто делал те ошибки, поскольку он в свое время поддерживал Ельцина, как он сам говорит. Правда, ему было 20 лет, когда выборы, вот те самые выборы 96-го года проходили. Ну вот, как бы он помнил. И это, так как мне кажется, важная довольно вещь. Да? И кроме того, вот я задумался, я посмотрел фильм, и я подумал вот о чем. Есть известный тоже, так сказать, мем исторический, который, честно, не знаю, приписывается или правда, не проверял его. Черчиллю известный про то, что историю пишут победители. Вот. И историю пишут победители. Но это частный случай. Историю пишут не только победители. Историю часто пишут люди, исходя из того, из той ситуации, в которой они находятся сегодня. И так выглядит эта история, что все предыдущие события необходимо ведут к этой точке. И если эта точка нижняя, да, это какое-то падение, что-то плохое, то, а не только победа, то опять-таки получается, что события прошлого неминуемо вели к этому. Мне кажется, что здесь есть немножко вот в этом рассказе, который опубликовал ФБК на прошлой неделе, есть этот момент, да, то есть что история так рассказана, что ну вот буквально Ельцин пришел к власти, с самого начала там были признаки коррупции с этим домом, где была квартира
президента. На Осенней улице.
Да, на Осенней улице. Ну и как бы дальше все пошло постепенно как бы вниз-вниз. Ну, вот у этой позиции есть недостатки, поскольку в 90-е... То есть, понимаете, например, если взять, ну, допустим, выборы 96-го года, о которых бесконечно идут споры и будут идти споры. Я смотрел комментарии западных наблюдателей, которые тогда смотрели за этим. Напомним, что выборы 96-го года — это, кстати, первые президентские выборы России, которые не являются частью СССР. Вообще первые, по сути, выборы в истории России, именно Российской Федерации, которая...
И с новой конституцией 93-го года, соответственно.
Да, да. То есть, в общем-то, на это можно было смотреть как на блин комом, да, допустим. Никто, вообще я ни разу не слышал, чтобы люди говорили, это были идеальные выборы. Нет. И вот в том комментарии, значит, некоторых уважаемых политологов из Гарварда, которые тогда оценивали качество этих выборов, там безусловно было сказано, что было тяжелое превосходство, значит, проельцинских настроений в медиа, которое было организовано Кремлем, были серьезные нарушения правил финансирования избирательной кампании, были случаи административного давления на других кандидатов, все это зафиксировано. А при этом те же люди, один из них такой Грэм Эллисон, уважаемый очень человек из школы имени Кеннеди, школы госуправления имени Кеннеди, он пишет, что ну окей, но в том смысле, что подсчет голосов, организация самой процедуры, подсчет голосов, публикация голосов, нарушений не обнаружено. Может ли это искупить вот то, как вели себя тогдашние российские медиа? Ну, я не знаю, я не возьмусь сказать. Но, во всяком случае, вот у нас есть такой пример. Это независимая оценка, у людей у этих не было никакого стимула что-то придумывать. И если бы мы смотрели на это событие из сегодняшней точки, в которой мы с вами находились бы в демократической России, прошедшей реформы, в которой есть независимые частные медиа, то мы бы, ну, как бы ухмылялись и говорили, ну вот, да, это было, конечно, все смешно. Как хорошо, что мы все это пережили. Опять-таки, первый блин комом. Из сегодняшней точки это выглядит как первая ступенька вниз, значит, в чудовищный подвал. Из другой перспективы это выглядело бы как первая ступенька вверх, значит, на пути к демократии. Мы ну, явно не там, да, поэтому очень хочется, так невольно получается, что мы смотрим на это вот из того, что это действительно первый шаг в пропасть. Я не могу всерьез вот это так воспринимать. Можно, конечно, так смотреть, можно, но если мы находимся вот как бы на территории именно истории, как науки, и там работать с источниками, попытки смотреть на вещи хоть как-то взвешенно, то нужно учитывать эти вещи. Я прекрасно понимаю при этом, что этот взгляд просто не может быть популярным, потому что хорошо рассказанная история с маленькой буквы, история как story.
Но да, не может быть популярным среди тех, кто помнит. Надо сделать, наверное, такую поправку, кто жил тогда. А для будущих поколений вполне можно сделать такую свою...
Да, и я очень легко себе представляю, что для вот поколения, рожденного в 80-е, которому принадлежит как раз Мария, и которое большое поколение, кстати, которое неизбежно придет так или иначе к командным, на командные высоты в России, этот миф, и в терминологическом смысле миф, да, я не говорю, это неправда, да, а миф как история, включающая в себя определенные отношения к событиям, героев, предателей, злодеев, врагов. В этом смысле название предателей как раз очень хорошо ложится в этот, к этому, в этот подход. Так что я очень легко себе представляю, что там через 5, 8, сколько лет, 10, когда все-таки эта система распадется, у нее другой перспективы нет. Вот этого рода отношение, да, оно будет вполне приемлемое и общепринято, возможно, да. Такое возможно. Так что мифы — опасная вещь, и мне кажется, что нужно просто... Ну, как бы не бояться при этом все-таки дискутировать и защищать позиции. Еще раз, мне кажется, чтобы закончить просто эту тираду, что очень опасная история как миф, история как мобилизационное как бы орудие мобилизации. Особенно если вот эта история как бы в противовес истории, написанной победителями, да, история написана теми, кто считает, что проиграл, история проигравших в каком-то смысле. Такая история была много раз знаменем очень плохих вещей в прошлом. И чтобы не возвращаться там к совсем плохим вещам, да, из 20 века, да вот, пожалуйста, Венгрия Виктора Орбана. История — это оружие там, потому что в центре официального нарратива это то, что Венгрия там ужасно несправедливо потеряла огромные территории после Первой мировой войны, и что в Венгрии все были отличные, все остальные были плохие. Венгрию, там, сегодняшнюю Венгрию осаждают мигранты с одной стороны, а злой, значит, Брюссель с другой стороны диктует свои правила и так далее. И это вот нарратив жертвы, он очень популярен сегодня в мире. Тоже такой момент важный. Это и нарратив Трампа тоже, поскольку золотой век прошел. Мы хотим сделать Америку снова великой. Это что значит? Значит, что она в прошлом была великой. Нам нужно вернуться. Это и нарратив упомянутого Орбана. Нам нужно сделать Венгрию великой. Это нарратив Путина. Нам нужно сделать Россию великой. Потому что нам все время мешает. Я уж не говорю о том, что это противоречит. Как бы здесь есть противоречие, поскольку, с одной стороны, рассказывается героическая история, история триумфов официально, да, в учебниках, которые постоянно государство правит, российское государство правит, да, чтобы правильная была история. А с другой стороны, постоянно вот это вот, он выставляет жертвы, жертвы, жертвы. Нас обманул Запад, нас обхитрили, обдурили, а там какие-то вообще всякие вот там такие фразы используют. То есть жертвы. И не мы начали войну, естественно, да? Это же просто постоянно повторяется. Против нас ведут войну. Так что история — вещь опасная, нужно быть очень осторожным.
Я помню, у нас в гостях сегодня журналист Максим Трудолюбов. С вас лайки и подписка, если еще не успели. И все-таки, закрывая эту тему, хочу попросить вас резюмировать. Вот есть, с одной стороны, да, действительно, переосмысление прошлого и предложение некого образа будущего на фоне этого переосмысления. Есть, например, Михаил Ходорковский, который в своем мнении и разборе этого фильма сказал, что это мой вольный пересказ, что ему не понравилось, что кто-то выносит суждение, не услышав вторую сторону, и он сделает все, чтобы эти люди не стали судьями. То есть фильм «Предатели» — это скорее плохо или хорошо для российского общества?
Это хорошо, потому что идет дискуссия. Это хорошо. А мои оговорки по поводу фильма я высказал выше. Еще раз, мне кажется, очень важно не попадать в ловушку и не смотреть на события прошлого как на единственные, как бы как на те, которые вели к единственной цели. Вот, потому что мы тогда упускаем другие события. То есть в 90-е годы были созданы там какие-то основы, там, например, рыночной экономики, без которой сегодняшняя Россия до сих пор немыслима. Масса разных вещей. Университеты, театры, масса всякой культуры. То есть это все тоже было, и до сих многие вещи существуют до сих пор. Как бы неловко об этом говорить, как будто я оправдываю 90-е. Совершенно не собираюсь это делать. Но очень важно, что это... Нельзя, по-моему, да, что нельзя смотреть на историю как на вот не с точки зрения победителя, который рисует один триумф за другим, не с точки зрения проигравшего, который рисует одно преступление за другим, ну или тем более называть это заговором. То есть вот это, мне кажется, неправильно. А то, что это вышло и что это очень многих задело, это хорошо. И последнее я скажу, я сейчас вспомнил, что мне понравилось, что сказал Виктор Шендерович в каком-то комментарии. Было на Ютубе, я смотрел. Он сказал очень правильную вещь, что это взгляд поколения. Это поколение там, 35 плюс-минус, которые были детьми в 90-е годы. И которые многие из них там в разной степени испытали это время как очень трудное. Особенно ну, вот было трудно, что для них нет дети, а для родителей уж точно. И это совершенно нельзя сбрасывать со счетов. Кроме того, люди выросли и увидели результат. Как раз подросли, там, мы будем говорить, допустим, к середине ну, там, нулевых, да, как-то начали там уже быть активным, включились в жизнь, закончили учиться, работа, проекты. Вот. И тут вот это все начинается прямо на глазах. И раз тебе война с Грузией, потом протесты, потом сразу, не знаю, там сажают в тюрьму Пусси Райот, первые законы об иноагентах, репрессии, ну и так далее. И потом 2014 год, оккупация, аннексия Крыма и так далее. То есть и все, вот все те ценности, на которые вроде как считалось, что Россия опиралась, ну хоть в какой-то части, да, вот они абсолютно оказались растоптаны. Это я прекрасно понимаю и разделяю. Просто вот оговариваю, что сам подход к историческому показу истории, я вот это я не разделяю.
Журналист Максим Трудолюбов у нас в гостях. Еще раз напоминаю, лайки и подписка. И кроме того, вы всегда можете поддержать YouTube-канал «Живой гвоздь» и канал «Дилетант», зайдя в наш магазин shop.diletant.media, где много разных лотов, много разных замечательных книг, и все-все-все на ваш выбор можете на свой вкус выбирать, в том числе и мерч. И это все позволяет проектам «Живой гвоздь» и «Дилетант» существовать. Ваша поддержка нам очень важна. Ну, а мы двигаемся дальше. И, конечно, одно из главных событий, которым говорят и пишут, это принятие голосования, которое произошло в Конгрессе США, в частности, в Нижней Палате, в Палате представителей. Спикер, республиканец Майк Джонс, спустя уже, получается, с октября больше, чем полгода, допустил, вынес на голосование проект о помощи Украине. И здесь много разных вопросов, но я хотел задать следующий. А все-таки вот это голосование, это скорее, наверное, больше внутриамериканская история, потому что если разбираться в помощи, то да, она есть, но не такая заметная. А вот влияние этого голосования на результаты американских выборов может встряхнуть весь мир.
Это очень важное событие по множеству причин. Все очень долго висело во многом, поскольку Дональд Трамп, бывший президент и кандидат президента на выборах, которые будут проходить в ноябре в этом году, по сути, контролирует такие ключевые основные позиции республиканской партии. Как бы республиканцы разных направлений не старались выйти из-под этого контроля, это им не удается, поскольку Трамп остается вот, по факту самым популярным республиканцем в США. Все остальные соискатели номинации на кандидата проиграли, очевидно. Причем такие, на которых вначале как бы были надежды, люди помоложе, там кто-то консервативный, кто-то менее. Вот и Ники Хейли, женщина-кандидат. Я почему-то думал, что у нее есть шансы, но вот оказалось, что нет. То есть я прям думал, что почему нет? Вот женщина, хороший возраст, опыт, была представителем при ООН, значит, верная республиканка, штат практически южный, должна быть популярна, но нет. Даже в своем штате проиграла. Вот. Так что Трамп будет номинантом и с большой-большой вероятностью президентом, начиная со следующего года, инаугурация в США в январе. Вот. И интересно здесь то, что это означает, что Трамп разрешил. Дело в том, что все это висело из-за него, поскольку он не мог решить, что делать. И дело в том, что Трамп устроен не совсем так, как большинство политиков.
Ну, Трамп, точнее, можно сказать, не политик, Трамп бизнесмен по образу мысли.
Да, можно так сказать, ну, по факту политик. Вот, он действует так, он как бы все есть сделка, так скажем. То есть он всегда действует в том направлении, которое ему кажется наиболее перспективным с точки зрения защиты его собственных интересов. Его собственный интерес как бы в конечном итоге сводится к тому, чтобы выиграть президентство, поскольку это, как он уверен, защитит его от дальнейших преследований, поскольку тогда у него в руках будет власть, и в том числе власть помилования, на которую он рассчитывает. И я уверен, там будут разные вещи, которые он будет пытаться делать. Например, ввести иммунитет на, значит, любые правонарушения со стороны президента. Ну, в общем, там будет все очень весело. И, безусловно, он будет мстить всем тем, кто сейчас пытается с ним бороться. Так что дело такое. Вот. И, но при этом интересно, да, что сейчас очевидно, что он дал зеленый свет на это голосование. Голосование прошло, и, очевидно, пройдет Сенат, поскольку Сенат уже заранее готов это принять. Сенат контролируется демократами с маленьким перевесом, но контролируется. И, соответственно, президент подпишет. Так что, можно сказать, дело решенное. И Украина получит что-то там, как напрямую оружие и так далее, помощь. Вот. И на Тайвань там есть средства. В общем, и Ближний Восток. В общем, это вот такое вот и очень хитро скомпонованное решение, поскольку там были крайние республиканцы, которые были против помощи Украины, крайние демократы, которые против помощи Израилю. В общем, все это так команда Байдена хорошо очень скомпоновала, мастерски, будем говорить, с политической, чисто такой политической, в смысле политической игры, что ли, да, сделано было хорошо, так что это все получилось в итоге. Но без Трампа это не вышло бы. Это очевидно, что он посчитал, это значит, что он видит, что республиканский электорат все-таки в большей степени поддерживает помощь Украине, чем не поддерживает. Хотя там есть разделение, но это означает, что не весь электорат республиканцев вот такой изоляционист. Многие боялись, что все, он выберет изоляционизм. Он сам лично, возможно, любит изоляционизм, я не знаю, но поскольку, опять-таки, он всегда следует за тем, что ему выгодно, то сейчас вот мы видим, что изоляционизм — это не выбор большинства республиканцев. Понятно, что это не выбор демократов, но вот с республиканская сторона нас на самом деле интересует по-настоящему, поскольку от них, по сути, будет зависеть исход этих выборов, и от них будет зависеть очень много в дальнейшем в жизни Запада, поскольку будет очень много выборов сразу следом в других странах, и прежде всего на Западе, но во многих странах Европы. И мы получим, как бы в том или ином случае, если будет один исход, если будет Байден один результат, Трамп другой, мы получим в разном направлении эффект домино, поскольку воспрянут силы, в случае победы Трампа воспрянут силы достаточно крайние, правые, антимигрантские, изоляционистские. В Европе таких очень много. Они только ждут, чтобы как бы двинуться дальше, прямо это очень все развивается. Так что это очень судьбоносный. Нынешний момент не окончательно судьбоносный, но он важный.
Ну вот вы сказали, что Трамп действительно следует за выгодой, что выгодное в первую очередь ему. И в этом плане вопрос. Получается, Трамп все-таки, его нельзя назвать непредсказуемым. Предсказуемость является, то есть предсказуемость обнаруживается в моменте.
Ну, он в итоге, понимаете, он всегда говорит какие-нибудь ужасные вещи, вызывая бурю реакции, и это часть его самопиара, самопрезентации, если угодно, да. Он это прекрасно это все знает, много лет этим занимается, человек 50 лет на арене, да, то есть он политик только вот такой вот, прям совсем активный, ну, будем говорить, лет 10. А так-то вот 50 лет, и он всю жизнь судится, он всю жизнь на всех нападает, он действует через атаку, и он всю жизнь не признает поражения. И если он что-то может замолчать и как бы делать вид, что не было, он это сделает. если хоть что-то можно выдать за победу, он это делает там в 10-кратном режиме. Это постоянно. То есть те, кто его знали, всегда говорили, что они не удивлялись даже тому, что он не признал поражение на выборах. Просто никто из президентов так раньше не делал. А он всю жизнь так делал. Так что это, конечно, персонаж, с одной стороны. С другой стороны, как политик, он действительно не такой экстремальный, каким хочет казаться. В итоге все равно действует так, как выгодно, а поскольку вокруг него масса лоббистов, масса людей с очень четкими интересами, он в итоге найдет, какой интерес поддержать и как добиться максимальной поддержки себя самого. А это очень часто означает компромисс в итоге. Так что да, он не так страшен, как многие хотят его представить, но он достаточно опасен все равно.
И все-таки, если говорить о Соединенных Штатах Америки, страны с большой историей функционирующих, работающих институтов демократии, хватит ли запаса прочности у системы пережить второй срок Трампа, если он все-таки наступит? Или Америка сейчас находится в неком таком внутриполитическом кризисе?
Там, безусловно, кризис очень давний, и он даже изначально не связан с Трампом, а он связан с глубокой поляризацией американского общества и американских избирателей, как продолжение этого. Поскольку в Америке двухпартийная система изначально связана с этим, на самом деле. Это свойство таких политических систем.
То есть их, на США самом деле, может выйти из этого кризиса с новой партийной системой, правильно понимаю? Многопартийной.
Ну, так теоретически, знаете, они там бесконечно это обсуждают, что нам нужно 3, нам нужно 4 партии, поскольку в реальности политические позиции этими двумя точно не исчерпываются. Там в каждой из них есть как минимум 2 крыла, а на самом деле больше. И там в Америке нет настоящих официальных социал-демократов. Нет там настоящих таких вот как бы правоцентристов, которые были бы консерваторами европейского образца. Ну, как бы там очень сильно спектр другой, чем в Европе, к которому мы привыкли. И вот эта двупартийность, это показано было на исследованиях еще очень давно. Морис Дюверже, книга про американскую выборную систему, показывала это еще в 40-50-е годы, очень много лет назад, после войны, что люди очень много голосуют протестным образом. Огромная часть американских избирателей идут и голосуют против. Они, вот как в данном случае, вообще вот это голосование в ноябре, оно будет в огромном, огромная доля голосующих будут протестные голоса, поскольку одни пойдут голосовать против Байдена, другие пойдут голосовать против Трампа. И для огромных, для миллионов, я думаю, десятков миллионов американцев, каждый из этих кандидатов будет просто меньшим злом. Он пойдет проголосовать за Трампа, считая, что Байден — это дьявол. А, соответственно, кто-то проголосовал за Байдена, считая, что Трамп — это дьявол, который разрушит демократическую систему. Там оба лагеря они настолько демонизируют противоположные. Мы почему-то чаще, опять-таки, в силу перекосов медийного покрытия, поскольку мы видим там какие-нибудь CNN, MSNBC, ABC, NBC, да, они все в значительной степени с либеральной настройкой. А мы не видим, не слышим радио, консервативные сайты, ленимся смотреть. Я вот жил в США, мне иногда нужны усилия, чтобы просто посмотреть ту сторону. И мы не знаем, та сторона менее известна просто, так получается. Она демонизирует Байдена чудовищно. Они все убеждены до сих пор, что Байден должен пойти под импичмент, что он коррупционер, и что существуют все для этого улики, что вот этот ноутбук Хантера Байдена — это вообще бомба. Несмотря на то, что в суде уже доказано, что нет, кого это волнует. То есть, опять-таки, Трамп находится под судом. там несколько десятков различных дел разного рода административных, уголовных. И он постоянно использует это только для вот как бы самопрезентации, для рекламы, для как то, что в Америке называется campaign event, то есть как бы предвыборные как бы события, да, то есть он каждое свое появление в суде использует, он просто говорит, это все вранье, это ложь, это преследование, это охота на ведьм, я не был, не говорил, не читал, не знал, это не мое, не я, постоянно. И до сих пор, вот несмотря на все это, на все эти разбирательства, несмотря на уже проигранные дела, у него пока все хорошо. Вот это дело в штате Нью-Йорк было, там не могу, ну, в итоге ему сильно скостили штрафы, там будет, я так, точнее, выкупные деньги, вот этот бейл, да, то есть они потом будут, вероятно, оспаривать, и, в общем, все думали, что вот-вот-вот сейчас Трамп, значит, фирма Трампа вся пойдет под откос. Да нет, не пошла. Я думаю, что и это вот нынешнее дело, которое сейчас идет, вот буквально сегодня начались первые слушания, и очень громкое дело, там его называют hush money payments, это то, что, значит, выплаты денег за молчание там девушки, с которой он встречался якобы. Вот, это большая-большая шумиха в Америке, но она на самом деле, так между нами говоря, настолько это дело не как бы плохо сделано, на мой вот такой, ну, как я просто
очки Трампу подбрасывает в том плане, упоминая его постоянно, делая на виду.
Да-да-да, я думаю, что да, потому что дело, с одной стороны, громкое, и людям может казаться, что в каком-то нормальном мире, если человека обвиняют в том, что он заносил деньги порно-актрисе за то, что он, чтобы она молчала, и так далее, все это выглядит как-то, ну, прям сказать, не очень выглядит, да, но он как все отрицал, так и отрицает. Это уникальный совершенно человек, который умеет выдерживать вот этот вот поток обвинений в свой адрес, вот что с гуся вода или там тефлон, вот это на самом деле про него, он совершенно тефлоновый. То есть это человек, который никогда, ни при каких обстоятельствах, не признает поражений, не признает оскорблений, как бы он оскорбляется, но он просто оскорбляет в ответ и дальше пошел. То есть это совершенно действительно такое явление природы. Вот. Но мне кажется, что в данном случае это дело построено не очень хорошо. Там есть факторы, которые не являются преступлениями. Значит, сам факт там, общения с женщиной не является преступлением. Значит, даже выплата денег за молчание не является преступлением. Там они пытаются нарисовать картину, что это нарушение закона о финансировании избирательной кампании, что деньги из этого фонда были использованы для этой выплаты. Но там у стороны защиты есть аргументы, что это просто какие-то были деньги юриста заплачены. Вот. Так что у меня сильное подозрение, что в итоге он вывернется, и это все пойдет на его пользу, поскольку, опять-таки, для своего избирателя он выглядит не так, как для нас. И не так, как для демократов. А мы невольно часто являемся как бы получателями более про демократической точки зрения, просто в силу господства этой точки зрения в традиционных медиа американских, которые мы видим. Так получается, да.
Прям представляете, Дональд Трамп каким-то главой секты, по вашему описанию, раз действительно его избиратели смотрят на него своими глазами, глазами, в которых читается именно вера. Совершенно
верно. Это и есть поляризация. Американское общество разделено практически поровну. У них практически нет общего языка, у них нет даже общих фактов часто. То есть одни скажут одни факты, другие скажут другие, и они даже не поймут друг друга. Они просто скажут, что это вранье. А суды все куплены либералами. А на побережьях? Люди на побережьях скажут, что в середине страны все тупые, красные, глупые. И они вообще ничего не понимают. Ну вот и поговорили. Это вот прям американская дискуссия.
Я, конечно, это, наверное, неуместный вопрос, некорректный, скорее, вопрос, но все-таки уточню. А вот если сравнивать американскую и российскую поляризацию, где хуже?
Российская поляризация очень приглушена в силу искажений. таких еще политических. А, ну, просто там цензура, людей сажают в тюрьму. А в Америке все-таки защищена свобода слова, это есть. А в Америке поляризация связана, во-первых, с выборной системой с двумя партиями, потому что больше некуда идти, кроме двух мест. Туда или сюда. И те, кто идут, пытаются идти третьим путем, они их все, в итоге все на них ругаются, потому что они портят результат либо одним, либо другим. А, и второе — это медиа. И поляризация ухудшилась из-за социальных медиа, которые придуманы, по сути, в Америке. И это не преднамеренный результат. Но вот все эти эффекты с эхо-камерами, они совершенно... Они начали в Америке действовать раньше, чем много, где американцы это первыми поняли. Собственно, все эти термины там придуманы. А поскольку выяснилось, что уже там, ну, в 10-е годы точно уже стало очевидным, что люди расходятся глубже и глубже по лагерям, по таким практически не сообщающимся между собой сосудам, и друг друга не слышат, не видят и, главное, не хотят. Это прям большая проблема. Просто с Россией сравнивать трудно. Легче, наверное, сравнить с такими местами, как Польша, где тоже высокая поляризация. Но, ну, поскольку все-таки Польша — страна демократическая, и возможность, как мы видели только что, смены власти на выборах возможна. Это важнейший признак демократии, кстати. Если на выборах возможна смена власти, значит, это все-таки как бы, ну, хоть до какой-то степени демократия. Это важно. Вот, и да, так что я думаю, сравнимо, но в Америке хуже, по-моему, если честно. Но, опять-таки, Америку просто случайно лучше знаю из-за того, что провел там больше 2 лет когда-то. Успел ну, хоть что-то понять. На мой взгляд, эта поляризация очень глубокая, очень глубокая. Как и, они сами это прекрасно понимают, но как ее лечить, не знаю.
Напомню, Максим Трудолюбов у нас в гостях, журналист. Это YouTube-канал «Живой гвоздь». Лайки и подписка для тех, кто еще этого не сделал. И хочется вернуться в российскую реальность. Сегодня один из судов московских приговорил к 5 годам принудительных работ участника уличного опроса «Радио Свобода». И этот приговор выглядит тем ударом по ответственным СМИ, что если СМИ, которые находятся вне территории России, несут какую-то ответственность за свою аудиторию, они сейчас, получается, должны как-то вот свою активность убавить, чтобы не подставлять свою аудиторию в любом понимании, в том числе вот через такие способы, как уличный опрос. Согласны ли вы с таким утверждением?
Я, к сожалению, бы согласился. То есть, понимаете, во мне тут борется. Я все-таки был журналистом много лет, и, ну, в смысле, практикующим, там был редактором в газете много-много лет. Вот мы делали «Ведомости». И все 2000-е, вплоть до там, начала 10-х, мы работали в обстановке полной свободы. И таких вещей просто не было. Они были мне вообще неизвестны. Я вырос в оранжерее в каком-то смысле. То, что потом началось, было поэтому, ну, отчасти ожидаемо, просто поскольку политическая динамика была, но с другой стороны, все равно было шоком. И вот потом я стал понимать, что когда дело идет так, когда история идет по такому пути, радикальные позиции, в том числе позиции, ну, скажем так, касающиеся даже профессиональных стандартов и установок, нужно в каких-то случаях, как бы сказать, наступать себе, значит, этой песней на горло. Но это нельзя, да, потому что ты... И, в принципе, это журналистскими ценностями оправдано, поскольку в крайних случаях, да, ты должен защищать свободу и тем более жизнь людей, если от того, что публикуется, может зависеть это, и как бы если это в твоих руках, если ты понимаешь, если это понятно. Это все тяжело. Это сказывается на всех, на нас, в том числе для себя. Я так считаю, что именно в силу того, что журналистика по таким высоким стандартам стало внутри России невозможно, все больше главенствует то, что называется мнение. Да? Высказанная точка зрения — это точка зрения. Это ведь не журналистика. Да? Я много лет как раз занимался этим разделением фактов и мнений. Как бы работа, что историка, что журналиста в некотором роде они смыкаются, поскольку и та, и другая работа требует очень ответственного отношения к источнику. Ты должен уметь судить источники, отделять качественные от некачественных, вот, понимать, кому верить, кому нет. Но для этого есть понятные инструменты, это все на самом деле совсем не трудно. Но когда занятие и историей, как настоящей профессией, которая требует взвешенного отношения к источникам, так и журналистикой, которая требует взвешенного, четкого отношения к источникам, невозможно, то в итоге, помимо того, что люди страдают, да, и люди отправляются в тюрьму, помимо этого страдает общественная среда, общественное пространство, которое превращается в такой гигантский зал, в котором все вопят и кричат. Потому что в социальных медиа один из способов собрать аудиторию, достучаться хоть до кого-то — это просто громче кричать, делать наиболее радикальные заявления, заявления, которые вызывают заведомо вызовут отторжение, гнев, а зато распространяться. И, так что,
это как называется, виральность, создают виральность. Вот что сейчас поощряется.
Безусловно, социальные медиа просто как алгоритмы. Они, они безусловно, это поощряют. И удивительное, ну не удивительное, а понятное свойство, которое исследовано хорошо, состоит в том, что если какое-то высказывание стало виральным, то, в общем-то, не очень важно, правдиво оно или нет. И оно, если оно ложное и стало, превратилось в вирус, который распространился по общественному пространству, то опровергнуть его практически невозможно. Не потому что правды нет, правда есть, а потому что опровержение слышит в десятки раз, вообще-то в сотни раз, меньше людей, чем те, кто до кого добрался изначальный месседж. Это просто такое свойство такого рода медиа. Это, ну, как бы хорошо это понимать, и поэтому каждый на самом деле по-настоящему в этом вот мире социальных медиа, которые теперь еще и поддержаны с искусственным интеллектом, который усиливает эти эффекты, ответственность на то, чтобы пользоваться информацией, как бы воспринимать ее правильно, учиться этому, отделять, опять-таки, понимать, какие источники достойны внимания, какие нет. Ответственность за это лежит на каждом человеке, потому что мы давно вышли из того мира, где есть добрый, умный редактор, действующий по высоким стандартам журналистики, который вам принесет все готовое, где все будет правильно взвешено, и вы получите хорошую картинку. Так, в смысле правильную, в смысле взвешенную, в смысле представляющую разные точки зрения. Это до сих пор есть, это все существует. Но очень часто это связано с платными медиа. Люди не очень такое хотят. Людям не нравится до сих пор платить за информацию. Но так уж получается, что вот качественная картина мира требует иногда усилий, и иногда даже, в общем, оплата деньгами. Это тоже, по-моему, следует понимать.
Максим Трудолюбов в эфире «Живого гвоздя». У нас осталось меньше минуты, буквально 30 секунд. И вот после того, что вы сейчас сказали, у вас сохраняется какой-то оптимизм в будущее, именно в будущее вашей профессии журналиста?
Да. Если коротко, то да, поскольку, понимаете, картина мира людям, я верю, точнее так, Я в целом скорее оптимист, хотя с большими оговорками. Но я верю в то, что людям нужна качественная картина мира. Если они хотят развиваться, если хотят добиваться в жизни успеха, если они хотят не быть дурачками, вот, если они это понимают, но, то, конечно, может так, что это не понадобится никому, ну тогда извините.
Ну что ж, сохраняем оптимистичный взгляд тогда. Максим, спасибо вам большое. Время, к сожалению, да, не на нашей стороне, а может и на нашей, да. Если смотреть глобальную перспективу, время всегда будет на нашей стороне. Спасибо большое. Журналист Максим Трудолюбов был в гостях «Живого гвоздя». Этот эфир провел для вас Никита Василенко. До новых встреч, берегите себя и своих близких.
Счастливо, всего доброго.